Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12 или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17, повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Друзья, сегодня у нас письмо из Воронежа. И молодой человек Анатолий Михайлович пишет: «Александр, я недавно стал изучать Библию, стал с вами вместе читать ее, и вот недавно я прочитал у пророка Езекии о суде». Так пишет Анатолий Михайлович из Воронежа. А потом говорит: «Я думаю, что и мы сегодня уже приближаемся к какому-то страшному суду. Но вопрос, готовы ли мы?» Так пишет и спрашивает Анатолий Михайлович из Воронежа, уважаемые друзья. Анатолий Михайлович, благодарим вас за ваше письмо, за важный вопрос и о напоминании о том, готовы ли мы. Друзья, когда наполняется мера греха, то наступает суд. И когда созревает жатва, приходит серп. Посещение Иерусалима было в то время неотложно. И все же еще были в нем такие, которые должны были быть соблюдаемы среди суда. Поэтому было приказано, чтобы были знаки на челах. Написано у пророка Иезекииля в 9 главе 4 стих: «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Слушатель, если в большом лесу находятся несколько гнилых деревьев, которых нужно все-таки срубить, то лесничий велит отметить их для топора дровосека, не так ли? И если нужно срубить весь лес, то отмечаются только те деревья, которые должны оставаться несрубленными. В Иерусалиме некоторые были отмечены для соблюдения. О них сказано лишь немного, однако мы узнаем о них, что они не плывут по течению. Они идут против течения, так сказать. Между ними нет ни Авраама, ни Моисея, или же Илии. Это не особенно заметные люди. Во всяком случае, влияние их в городе было невелико. Однако, друзья, у них глаза открыты, и они уразумели, что с ними будет. Второзаконие, 22 глава, 29 стих. «Они ненавидят греховные мерзости и скорбят, и воздыхают о них». Цель, для которой они отмечены, — это их спасение. Знак на лбу виден для друга и врага. Слушатели, исполнители суда должны знать их, потому что, когда начнется эта битва, тогда нельзя будет больше отличить их воздыхание и жалобный крик от вопля убиваемых, не правда ли? Этот знак весьма-весьма важен и нужен, хотя он и приносит им ненависть и презрение врагов, но он доставляет им утешение, покой и безопасную защиту. Но обратите внимание и на то, чему мы можем научиться из этого. Во-первых, тому, что суд Божий непременно придет, и что невозможно избежать его. Затем, что Бог слышит вздох. Если ты больше ничего не можешь сделать, то вздыхай. Спасение есть дело лишь даровой благодати. Знак нашего спасения – это кровь Иисуса, которую мы окреплены в сердце и примирены с Богом. А мы-то телом, и наша жизнь посвящена Богу, и на челе мы отмечены знаком открытого исповедания, как удел Божий. Слушатель, какой удел ваш? Верите ли вы в то, что придет суд? Да. Слушатель из Воронежа ясно и четко пишет, хотя он и недавно начал изучать Библию, Анатолий Михайлович говорит: «Я думаю, что и мы сегодня уже приближаемся к страшному суду. Но готовы ли мы?» Уважаемые друзья, вы только что прослушали наш комментарий на письмо из Воронежа, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу библейской лекции. Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где и вы участвуете вашими письмами, друзья. Это прекрасные письма, которые не только нас ободряют, но, я уверен, всех благословляют. Друзья, откройте ваши Библии. Мы продолжим наше изучение сегодня, друзья, после этого краткого обзора почты. Перед нами первая книга царств. Мы уже подошли к 13 главе, друзья. Пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, на 13 главе первой книги царств. Мы начнем именно отсюда. Я думаю, что сегодня я буду иметь возможность защищать, так сказать, тезис, который я сделал в начале относительно царя Саула, и особенно в 9 главе. Мне кажется, я слишком грубо охарактеризовал его, но мы начинаем видеть внутреннее состояние этого человека, скрытое под поверхностным лоском, делавшим его похожим на царя. Но внутри он был совсем не похож на царя. Он был не царем, а бумажным, можно сказать, манекеном. Мы прочтем первых 4 стиха из этой главы, где говорится следующее. «Год был по воцарению Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Янафаном в Гивее Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Янафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне. А Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Друзья, здесь начинается открываться действительный характер Саула. Мы начинаем видеть его желание хвалиться собою. Йонафан разбил охранный отряд филистимлян, а Саул протрубил по всей стране, приписывая себе в этом славу. Йонафан, его сын, был очень способным военачальником. Мы увидим это и в дальнейшем, когда он одержит большущую победу, применив для этого очень интересную стратегию. Хотя Саул старается приписать всю славу себе, воины начинают догадываться о действительном положении вещей. Они начинают подозревать, что армия под управлением Саула не в состоянии будет сражаться. Понесшие поражение филистимляне еще способны вести войну. И сейчас они выступили большими силами против Израиля, имея 35 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы. Израильтяне стараются укрыться где только можно. Страх объял всех. Саул ожидает Самуила 7 дней. Мы читаем в 13 главе: «И стал народ разбегаться от него». Но мы прочитаем, слушатели, от 9 до 11 стиха 13 главы, где говорится: «И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Но едва кончил он возносить всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул ему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не проходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Друзья, Саул нетерпелив. Будучи царем, он берет на себя еще и должность священника не по праву, что явилось большущим грехом перед Богом. Друзья, будучи обличаемый Самуилом, Саул старается оправдать себя и обвиняет обстоятельства и Самуила за то, что тот опоздал с приходом. Мы прочтем от 12 до 14 стиха, где написано следующее: «Тогда подумал я, — говорит Саул, — теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Друзья радиослушатели, хотя Саул и царь, он должен слушаться Господа. В конце концов, он такой же человек, как и все, не правда ли? Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы правители и власти слушались Господа. Но как редко это случается, не правда ли? Сегодня все чаще и чаще правители слушают разных гадателей, разных, так сказать, ясновидцев в кавычках, и разных социологов, психологов и тому подобное, но не слушаются Господа, не идут к Господу. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы правители и власти, друзья, слушались Господа сегодня, но мы этого не получим до пришествия в этот мир самого Иисуса Христа, царя царей. Пророк Самуил теперь в затруднении. Как найти человека, который, будучи царем, слушался бы во всем Господа? Сейчас Саул имеет при себе только 600 человек. Все остальные разбежались. Филистимляне, видя, что нет им сопротивления, послали 3 отряда, в нашем понимании это 3 дивизии, для опустошения земли. Израильтяне не имели чем воевать. У них имелось только 2 меча, один у Саула, а другой у Ионафана. Филистимляне, в то время властвующие над Израилем, не разрешали им иметь кузниц, чтобы изготовлять железные орудия и другие изделия. Вы знаете, все железные орудия, в то время необходимые в сельском хозяйстве, израильтяне покупали у филистимлян. Теперь, друзья, в 14 главе нам дана стратегия битвы Ионафана. Но перед тем, как войти в эту 14 главу, друзья, я сделаю краткую музыкальную паузу, а затем сразу же краткое объявление. Уважаемые друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Эти программы проходят в эфир ежедневно, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, и я приглашаю вас, друзья, серьезно исследовать Священное Писание вместе с нами, систематически. Слушатель, я также хочу сказать, что если вы решили изучать с нами Библию, а ее у вас еще нет по каким-то причинам, то, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся выслать ее вам. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Итак, слушатели, мы продолжаем наше изучение из первой книги «Царств». Мы подошли к 14 главе. И вот теперь в этой 14 главе первой книги «Царств» нам дана стратегия битвы Ионафана. Мы читаем в этой главе первый стих, где говорится: «В один день сказал Ионафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне. А отцу своему не сказал об этом». Друзья, никто из народа не знал, куда Ионафан пошел. Мы читаем далее, от 4 до 6 стиха. «Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Боцец, а имя другой – Сене. Одна скала выдавалась к северу – к Михмасу, а другая – с юга – Гиве. И сказал Ионафан слуге-оруженосцу: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Слушатели, там было ущелье, где не могли пройти 2 человека. В том месте Ионафан встретил врага один на один. И когда Ионафан и его слуга вышли из ущелья, филистимляне сказали: «Вот, евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». Там произошла, конечно, битва. У филистимлян, начавших нести поражение, началась паника. Они увидели себя как бы окруженными врагом, упрятавшимся в ущельях. Произошло замешательство среди войска. Начали бить друг друга. Ужас объял их и распространился на все войска филистимлян. В это время Саул, видя поражение врага, хочет узнать, кого недостает в его окружении. Кто это, нанесший такое поражение противнику? И пересмотрели, и вот нет Ионафана и оруженосца его. В это время битва увеличилась. Мы читаем 20 стих. «И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое». Друзья, народ израильский начинает собираться вокруг Саула и преследует убегающего врага. Стратегия Ионафана выиграла человеческую сторону битвы, и Бог находится с этим человеком. Саул исполняется страшной завистью к своему сыну. Он теперь ищет его смерти. Мы читаем 24-25 стихи. «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: „Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим“. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед». Слушатели, этим путем Саул ищет способа достичь проклятием своего сына Ионафана. Мы читаем от 27 до 30 стиха, что же произошло дальше. Ионафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: „Проклят, кто сегодня вкусит пищи“». От этого народ истомился. И сказал Ионафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше было бы поражение филистимлян». Это была, друзья, конечно, глупая вещь, которую сделал Саул. Эти люди устали, не вели битвы и выиграли ее. Они нуждались в пище. В это время Саул устраивает жертвенник. Он вопрошает Господа, но Господь не отвечает ему. И Саул собирает всех, чтобы узнать, на ком из начальников лежит грех. Виновным, конечно, оказывается его сын Ионафан. Он признается в своей вине, что испробовал меду, не зная, конечно, о заклятии. И он готов умереть. Саул, как вы видите, достиг своей цели. Его сын сейчас будет умерщвлен. И он об этом объявляет народу. Мы читаем стихи 45 и далее. «Но народ сказал Саулу: „Ионафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне“. И освободил народ Ионафана, и не умер он». Слушатели уважаемые, здесь мы увидели действительный характер Саула, не правда ли? Позже мы увидим, как Саул воспротивится повелениям Божьим и будет вести народ к полному его уничтожению. Во всем этом начинает открываться, что Саул не есть Божий человек. Он самонадеян, он горделив, и он очень часто, как мы видели выше, он очень часто поступал опрометчиво и горделиво. В 15 главе мы увидим, что он больше уже не слушается Бога. а идет во след своим собственным решениям. Дух Божий больше не будет говорить к нему. Бог не будет больше вести его, и Саул отвратится от Бога в сторону сатанинских сил, как волшебство. И тому подобные друзья. И как печально оканчивается история этого человека, не правда ли? Кто не послушен воле Божьей, кто не послушен Слову Божьему, а это то же самое, что и воля Божья, тот оканчивает очень печально, тот оканчивает очень плохо. В этом, слушатели, в этом большущий урок для каждого из нас. Человек, который не руководится Божьими указаниями, будет руководиться силами зла, будет руководиться чем-то другим, но не Богом. И тогда конец плохой. Друзья, пусть любовь вечного Бога вдохновляет вашу жизнь на великие подвиги веры. Но чтобы достичь этих великих подвигов веры, друзья, нужно быть послушным. Нет послушания, друзья, нет послушания без веры. И нет веры без послушания. Будь верен до конца, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, сказал наш Господь. Так что, если вы хотите иметь венец жизни, венец вечной жизни, будьте верны Ему до конца. Уважаемые друзья, подходя к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции», я хочу оставить для вас одно домашнее задание. Это прочитать внимательно из книги «Первой книги царств», начиная 15 главой, включительно по последнюю главу этой книги, прочитать внимательно все эти главы, друзья. Прочитать внимательно и несколько раз, друзья, все главы, начиная 15-й, включительно до последней главы из первой книги царств. Друзья радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Священного Писания Библии. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено. Поэтому благодарны Господу за эту возможность и еще раз преподнести его вам. И приглашаем вас и дальше изучать и исследовать Священное Писание, Библию, в это же время, на этой же волне. Всего вам хорошего, друзья! До следующей встречи в эфире!